Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Добрынин. Юбилейный для мировой пилотируемой космонавтики 2021 год начался бурно. Международная космическая станция латает дыры. В России приостановлено строительство первого частного космодрома. А новый государственный будет, по выражению Дмитрия Рогозина, строиться всегда. На Марс прибыл еще один исследовательский аппарат, а Илону Маску удалось посадить прототип межпланетной ракеты «Старшип». Впрочем, через несколько минут после приземления аппарат взорвался. Будущее МКС и позиции российской космонавтики в мире мы сегодня обсудим с нашими гостями. С нами в студии независимый эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И по скайпу мы будем говорить с членом Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александром Хохловым. Минувшей ночью в Техасе впервые успешно приземлился прототип сверхтяжелой ракеты «Старшип», которую разрабатывает компания SpaceX Илона Маска. Ракета стартовала, достигла высоты около 10 тысяч метров. Ее двигатели отключились, аппарат начал контролируемое падение в горизонтальном положении. Затем двигатели снова включились, ракета снова приняла вертикальное положение и успешно вернулась на стартовую стойку. Два предыдущих подобных испытания «Старшип» закончились взрывами. Из-за неправильной работы двигателей ракеты врезались в землю. На этот раз посадка получилась относительно мягкой. Казалось, что испытания прошли полностью успешно. SpaceX даже завершила прямую трансляцию. Но через примерно 8 минут и этот 10-й прототип Starship взорвался. Скорее всего, это произошло из-за разлива топлива. Вадим, скажите, сегодняшнее испытание, чем оно знаменательно? Помимо того, что произошел взрыв, но это уже, в общем, не кажется чем-то удивительным, тем более, что оно произошло после окончания испытаний, то, что удалось посадить этот прототип. Это какая-то важная веха в его испытаниях?
Безусловно. А сегодня произошло историческое событие, потому что впервые прототип будущего межпланетного корабля для полетов на Луну и на Марс, он сел. Вообще, если бы вот только этим констатировать, то Илон Маск не был бы Илоном Маском. Вот что произошло вот этой ночью, пока мы спали, да? Потому что обычно ракеты горят на старте, взрываются в полете, падают, соответственно, на Землю. Вот в этом запуске Илон Маск объединил вообще все, да? Потому что ракета сначала не смогла взлететь, отсечка произошла до 1 секунды до старта, первая попытка. Вот, уже были включены двигатели. Соответственно, через 2 часа была произведена следующая попытка, вот этот старт. Обычно, когда циклограмма предстартовая так вот отрубается, нужны дни, недели для того, чтобы все это запустить по новой. Соответственно, корабль взлетел на 3 двигателях. Поднялся на высоту 10 километров. Лег горизонталь, выключил двигатели. Осуществил аэродинамическое торможение за счет вклонение управляемых поверхностей. Перед уже вот посадкой включил все 3 двигателя. Протестировал их в полете быстро. Выбрал 2 лучших из одного работающего, его отключил. Потом таким же образом выбрал один из 2. Сделал, соответственно, вертикальный кувырок вот такой и сел. И на этом вот циклограмма, программа полета закончилась. Последующий взрыв... Понимаете, это вот по большому счету все задачи, весь план полета выполнил, а, соответственно, взрыв произошел уже после полета, спустя, как вы сказали, там минуты. То есть Маск умудрился и посадить ракету, и одновременно ее взорвать.
Что добавило ему еще больше медийного внимания.
Да, то есть вот он не может как-то иначе. Да, если в прошлый раз он написал после взрыва «Марс, готовься, мы идем», то сейчас он написал «Полный успех», «В добрый путь», «Почетная отставка». Вот такой набор фраз. Но главное, что они все выполненные задачи решили. То, что там возник пожар, это в связи с тем, что, во-первых, это стенд, там нет никаких противопожарных систем. Как вот, допустим, это бывает на современных ракетах. Дальше, там много еще недоработок. То есть вот стенд свои задачи выполнил, а потом он сгорел или его там штормом разнесло. Это уже вопросы другие. Почему там возник пожар, это тоже совершенно очевидно. При отсечке первого двигателя возникла течь. Соответственно, после посадки там пары метана, вот они копились 3 минуты. То есть даже если бы там просто были отверстия, это все сдувало бы из хвостовой части, то все было бы нормально. Задача выполнена, он уверенно идет дальше.
Александр, а вы не могли бы нам коротко напомнить, что это за ракета Starship, для чего она готовится и что она даст мировой космонавтике?
Примерно в 2016 году Илон Маск озвучил свою идею создания мощной ракеты BFR для межпланетных полетов. Изначально эта ракета создается для полетов на Марс. Скорее всего, у нее будет побочная задача – это полеты на Луну. И сейчас компания SpaceX выиграла предварительный контракт на постройку системы полета и посадки на Луну. И в ближайшее время будет объявлено, прошла ли на следующий пункт или нет, ну, следующий отрезок работы по этому контракту. Сейчас должны выбрать из трех компаний две. Но изначально это проект для полета на Марс, и название поменяли. Вместо BFR стала ракета Starship, состоящая из двух частей. Это первая ступень, многоразовая Super Heavy, которую испытания мы еще не видели, но они готовятся. И вторая ступень, Starship, то есть название второй ступени, это корабль и ракета одновременно, имеет название как весь комплекс из двух пунктов, первая и вторая ступень. Они готовятся для полетов на Марс, и первое такое громкое испытание должно стать в 2023 году облет Луны. Миллиардер японский Юсаку Маэдзава оплатил компании SpaceX облет Луны вот на этой ракете-корабле Starship. Примерно 20-й год, скорее всего, сдвинется на 1-2 года. На корабле будет экипаж больше 10 человек, включая 8 человек, которые будут бесплатно отобраны. И этот конкурс стартовал буквально на днях перед этим испытанием. Люди всего мира могут подать заявку на полет на Starship к Луне без посадки на поверхность, только облет Луны. И людей, которые принесли максимальную пользу человеческому обществу и так далее, Юсаку Маэдзава их выберет, и они вместе с ним полетят на Луну. Это будет как раз первое такое пилотируемое громкое испытание системы, но до этого еще должен состояться, конечно же, орбитальный полет, еще должны состояться беспилотные полеты, например, к той же Луне, поскольку нельзя посылать людей, если не уверены в успехе, и в том числе возвращение от Луны со второй космической скоростью, что... вторая ступень сможет погасить эту скорость при посадке на Землю, поскольку вот то, что испытание мы сейчас видим, именно эта вторая ступень Старшипа будет возвращаться с низкой околоземной орбиты, с орбиты около Луны со второй космической скоростью, и должна будет в атмосфере погасить скорость, прежде чем садиться на двигателях на стартовый стол.
Главное все-таки это полет на Марс, я правильно понимаю?
Тут еще есть интересный момент, я добавлю. У него, Илона Маска, есть интересное применение вот именно вот этого второй ступени, без создания Heavy, это полеты между континентами. То есть ракета, 50 человек туда садится, она вертикально взлетает, допустим, ну, грубо говоря, там, во Флориде, а потом через 20-25 минут она вертикально также садится в Австралии. И, соответственно, Илон Маск, компания SpaceX, уже начала покупать платформы буровые, которые будут использованы потом для... посадок в разных точках мира. То есть это еще трансконтинентальные сверхбыстрые пассажирские перевозки.
Я сегодня внимательно следил, обновлял много раз твиттер руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Ни слова не увидел, ну, может быть, в эти минуты что-то появилось, но перед эфиром я ни слова не увидел ни одного комментария по поводу очередного успеха Илона Маска. Хотя, когда относительно недавно на Марс был доставлен новый исследовательский аппарат, новый ровер под названием Perseverance, если я правильно помню. Илон Маск ответил сразу двумя мемами. Во-первых, на одном из них он при фотошопленной картинке Марса якобы встречает американскую миссию, а на второй марсиане держат плакаты «Yankees go home» и «Марс для марсиан».
Да, этот плакат был еще со времен далекого предыдущего марсохода «Спирит». Вот. А я вообще хочу сказать, что молчание Дмитрия Рогозина в данном случае – это уже успех, это достижение Роскосмоса. Вот так вот, да? То есть, по крайней мере, нет негатива, и никто не ржет в социальных сетях.
Угу. Но получается, что если на ровер он мог ответить только шутками, то здесь ему ответить совсем нечего уже.
Не, ну абсолютно. Дело в том, что как раз-таки мы должны либо отвечать своими успехами, да, либо молча над ними работать. Поэтому, соответственно, когда ровер, это все-таки НАСА, да, это американское национальное агентство по исследованию, использованию космического пространства, исследованию, вот, то он, как глава Роскосмоса, соответственно, реагирует на достижения НАСА. По большому счету, Маск это частный предприниматель, и в этом смысле молчание нашего Роскосмоса, ну, в конце концов, так и надо, да, ну не царское это дело, кстати, американских бизнесменов поздравлять главе госкорпорации. Поэтому здесь как раз-таки все нормально.
При этом мне кажется, что Дмитрий Рогозин чувствует некоторое с его точки зрения, личное противостояние с Илоном Маском, потому что ему так часто, видимо, говорят про то, что вот посмотрите, как там все прекрасно, а что у нас?
Знаете, но он сам себя поставил. Он у нас является самым цитируемым чиновником в стране. Да? То есть, когда ты в каждой бочке затычка, то, соответственно, когда там что-то случается в очередной бочке, ты молчишь, это вот вызывает уже некие удивления. То есть, на самом деле, глава госкорпорации, которая, главная функция которого это сохранение доступа в космос, решение каких-то задач, которые оговорены в федеральной космической программе, как бы это нормально. Что-то случилось удивительное, новое, да, ну, можно как-то отреагировать. Что-то случилось у американцев, будет марсоход «Ровер», да, поздравь, скажи, там, я вас поздравляю, это большой вклад там, в общечеловеческие какие-то достижения, точка. То, что он сделал тогда, он потом эти, кстати, мемы-то он удалил, да, потому что тут вызывает как бы удивление, почему человек такого ранга не понимает, что можно публиковать, а что нельзя. Отсюда и возникает эта вот история с батутом, отсюда и возникает, что вот мы тут вот начнем на Луну летать, начнем там, да, вот в этом году, Луна-25 и прочее. Мы еще посмотрим с орбиты, были ли американцы на Луне, вещи, которые принципиально недопустимы для человека такого ранга. Неважно, во что ты веришь и чего ты знаешь. Вот, поэтому...
Не комильфо.
Да, поэтому в этой ситуации то, что вот у Маска там вот такая вот интересная, то ли успех, то ли не успех, то ли успех, а там потом как бы неполный, ну так далее. Вот. То, что Роскосмос молчит, это правильно.
Александр, напомните, ведь в России тоже есть свои заявленные планы и по пилотируемым полетам к Луне, и даже к Марсу, если не ошибаюсь.
С Россией все очень сложно, поскольку, наверное, вы видели новость, что Россия начинает аванпроект по Венере Д. Это создание аппарата для посадки на Луну, на Венеру, для посадки на Венеру примерно в 29-м году. И вот то, что Венера-Д будет финансироваться в следующее десятилетие, поскольку в России проекты делаются на десятилетия, это следствие того, что Роскосмос отказался в следующую десятилетнюю программу включать ракету «Енисей». Это сверхтяжелая ракета для полетов к Луне. Соответственно, вот следующее десятилетие, которое будет финансироваться, у нас новая ракета сверхтяжелая не заложена. Вместо нее будет использоваться, создаваться водородная ангара А5. Имеется в виду, вот сейчас есть ангара А5, и дальше для нее должны сделать верхнюю водородную ступень, и еще будет разгонный блок ВТК, тоже водородный. И планируется летать на Луну с помощью нескольких пусков, и вместо корабля «Орел», это тяжелые корабли, которые должны были делать до Луны, и планируется сначала низкоорбитальное испытание, это беспилотный полет, а потом беспилотный полет к МКС и пилотируемый полет к МКС в районе 23-24-25 года, где-то там. Вместо этого планируется сделать легкий двухместный, а не четырехместный корабль для полета к Луне, «Орленок», его Дмитрий Олегович назвал корабль «Орленок», который должен полететь по многопусковой схеме с помощью ракеты «Ангара» водородной. Но там есть такой нюанс, что изначально, когда планировалось летать на Луну на «Ангаре», должны были сделать два стартовых стола на космодроме «Восточный». И потом отказались на 10-летие, убрали из программы по космодромам, убрали строительство второго стола для «Ангары» А5П, для тяжелой «Ангары». И объяснили это тем, что сделают сверхтяжелую ракету с одним стартовым столом, и не нужно тогда два стартовых стола для «Ангары». Теперь строится только один стол. На следующий стол финансирование не планируется, и если оно будет, то только в следующем периоде. Соответственно, непонятно, как летать к Луне вот на «Ангаре», поскольку там сейчас сложные схемы, что экипаж летит на МКС, ждет на МКС, пока подготовит на стартовом столе очередную ракету, она стартует, все это потихонечку неспешно соберут, полетят к Луне. Это очень сложная схема, непонятная, и, конечно же, про Марс речи вообще не идет, поскольку на «Ангаре», даже на водородной, собирать комплекс для полета к Марсу – это очень долго, дорого и бессмысленно. Для Марса нужны сверхтяжелые ракеты, а не тяжелые ракеты.
Теперь наша планета – это Венера, главное, потому что там недавно якобы нашли следы, возможно, бывшей там когда-то жизни. А мы там уже были.
И мы очень возбудились и сразу вспомнили про проект «Венера-2».
Мы же там были уже на «Венере-2».
Да, ну, наши аппараты были. Да. Да, то есть вообще наши успехи на «Венере» существенны, да, по сравнению с американцами. У них, наоборот, все в отношении Марса, потому что первая мягкая посадка на «Венере» наш. Первый зонд аэростатный в атмосфере наш. Соответственно, первая радиационная карта «Венеры» наша. Первые фотопанорамы, сначала цветные, потом сначала черно-белые, потом цветные, тоже наши. И считается, что как бы вот Венера – это русская планета, и уже на закате СССР, я подчеркиваю, на закате СССР, это конец 80-х годов, возникает проект «Венера-Д». То есть такая долговременная, долгоживущая станция, которая должна жить на поверхности порядка, ну, недели, да, то есть это 7-8 дней, при том, что там давление, кстати, порядка 90-99 атмосфер, температура где-то 480, там почти 500 градусов Цельсия. Это очень сложная задача. Вот. Сейчас Венера-D выродилась в том, что аппарат будет жить несколько часов всего-то. Да? И вот когда это возникло, знаете, вот попытки, как бы обоснования, что на Венере есть жизнь, мы тут же возбудились, что да-да-да-да, Венера-D, мы летим. А буквально через месяц опровергли данные, что просто неправильно интерпретировали, никаких там следов жизни нет. И как бы мы опять это дело вот так вот плавненько-плавненько, в общем-то. Венера-D у нас опять уходит, там, соответственно, 29-й год. Я просто еще раз кратко скажу по нашей лунной и марсианской программе. Значит, по лунной программе, если говорить про федеральный... Вот мы живем, отрасль наша, это федеральная космическая программа 2016-2025. Вот точка. Все, что находится за 25-м годом, находится за горизонтом планирования. Это хотелки, это желания, это бла-бла-бла, это демагогия. То есть никаких вот, кстати, как бы обязанностей и ответственности вот за то, что будет после 25-го года, нет. Соответственно, у нас сейчас есть концепция российского освоения Луны. Это порядка 5-6 листочков, на основании которого там некое обоснование, что мы делаем, чего, как и зачем. Соответственно, для освоения Луны нужен супертяж. Это значит ракета, которая выводит на низкую околоземную орбиту, там порядка 120-130 тонн. Без этого всерьез осваивать Луну бессмысленно. Туда можно попасть, конечно, да, увидеть ее там в иллюминатор, но ничего там делать нельзя. Соответственно, сначала мы супертяж делали на базе Ангары, был проект Ангара-А7. Потом мы делали ее на базе Союза-5. Теперь, значит, мы ее делаем опять на базе Ангары, теперь это Енисей. Потом Академия наук сказала, что нам супертяж не нужен, возникает вот то, о чем говорили, да, многопусковая схема на Ангаре А5. Вот, при том, что эскизный проект у нас делает «Прогресс» в Самаре, он сказал, что мы не отказываемся, мы ее просто перерабатываем, у нас теперь будут не кислородно-керосиновые, а там метановые двигатели. То есть мы все равно над ней будем работать. По большому счету это просто, как бы сказать, вот такой, знаете, процесс, в котором движение все, конечная цель ничто. Угу. Потому что ракета 1,5 триллиона рублей сама по себе, без создания экспедиционного корпуса, ну что орленок, ну полетит туда орленок, в сторону Луны.
Давайте, Ваня, давайте резюмируем. Полетов к Луне пилотируемых ждать вот в этом периоде не
стоит, в этом периоде, а что будет нет, после него, неизвестно. Я вас уверяю, и до 30-го года их не будет, а Марс, как было правильно сказано, у нас вообще про пилотируемые полеты на Марс речи нет в принципе. То есть и вообще, когда говорят, что там, в 29-м году мы что-то полетим, это примерно такое же достоверность планирования, как в 2080 году мы летим на Альфу Центавра, на фотонном звездолете. Это вещи одного порядка, как бы, гарантированности.
Ну что ж, поздравим еще раз Илона Маска с очередным успехом на Земле. В данном случае, тем временем, на орбите разворачивается настоящая драма. Российские члены экипажа Международной космической станции Сергей Рыжиков и Сергей Куцверчков латают трещины, возникшие в обшивке модуля МКС «Звезда». История этих трещин в сюжете моей коллеги Анны Хламовой.
Международная космическая станция находится на орбите с 1998 года. Изначально планировалось, что срок ее службы продлится до 2020-го. Однако сейчас предполагается, что МКС останется в космосе еще около 10 лет. Последнее время возраст станции дает о себе знать. В августе 2020-го на МКС обнаружили утечку воздуха. В течение месяца Роскосмос утверждал, что проблема в американском сегменте. Однако в конце сентября стало известно, что воздух выходит через отверстие в российском модуле «Звезда», где находится научная аппаратура. Зону утечки определили благодаря движению пылинок. Космонавт Иван Вагнер залепил предполагаемое отверстие американским пластилином, однако полностью устранить проблему не удалось. В октябре с помощью чаинок из чайного пакетика членам экипажа МКС удалось зафиксировать отверстие длиной 4 сантиметра. Высказывались разные версии причин возникновения трещин – усталость металла, удар микрометеоритов или повреждение обшивки во время перегрузки робота Федора. В Центре управления полетами членам экипажа предложили заклеить место утечки воздуха скотчем. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что отверстие незначительно и не угрожает жизни и здоровью членов экипажа. 17 февраля космический грузовик «Прогресс» МС-16 доставил на станцию дополнительный запас воздуха, микроскоп для поиска точных мест утечки и материалы для герметизации трещин. В последние дни российские космонавты занимаются герметизацией трещин, которых пока обнаружено 3. Ранее первый заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что некоторые элементы МКС серьезно повреждены и не подлежат замене. Он отметил, что после 2025 года ожидается лавинообразный выход из строя многих систем на борту станции. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что российский сегмент МКС сможет работать и после 2024 года.
Александр, ну вот для меня трещина в обшивке космической станции звучит катастрофически. Да? Если бы это было кино, то зазвучали бы сирены, и через несколько мгновений весь воздух бы вышел через огромную дыру. Тем не менее, трещины появились уже как минимум полгода назад. С тех пор их как-то некоторые латают, находят другие, но до сих пор вроде бы никакой паники даже нет, воздуха хватает. Как это может быть? Можете просто объяснить?
Но трещины небольшие, видите, их даже было тяжело найти. И вот были новости на днях, что нашли несколько кандидатов царапин в трещины, стали их проверять, и там две подтвердили, что есть, что из него утечка есть небольшая, а остальные не подтвердили, что это просто царапины, и там сквозного отверстия нет, утечки нет, с помощью микроскопа смотрели. Это очень небольшие трещины, и утечка медленная. Более того, последние месяцы экипаж часто закрывает люк в эту переходную, или как называют ее, промежуточную камеру, для того, чтобы уменьшить утечки воздуха, поскольку до прилета «Прогресса», который недавно прилетел на станцию, была проблема, что со станции ушло много азота. А азот нужен и для здоровья экипажа, и для пожаробезопасности. Вот, а когда возобновляли кислород, в итоге на станции стало достаточно много кислорода и меньше азота, чем нужно. Вот, американцы не доставляли его до этого, поэтому ждали этого «Прогресса», который сейчас прилетел, чтобы было все хорошо. Но отверстия действительно очень маленькие, утечка небольшая. Вот можно вспомнить, что когда они крайний раз закрывали люк, то там за выходные, если в основном модуле давление 700 с чем-то миллиметров ртутного столба, то за выходные в этой переходной камере, она очень небольшая, диаметром немногим больше там метра, до 400 миллиметров ртутного столба упало. То есть все-таки утечка есть, это серьезно. И самое опасное – это как раз потеря азота, то, что я сказал. Но никаких серьезных проблем нет. И вот можно вспомнить, что когда Сергей Крикалев рассказывал в самом начале версии, он говорил, что все расчеты и показания показывают, что это вряд ли усталостное разрушение, это вряд ли какие-то динамические нагрузки. С микрометеоритом вообще непонятно, то есть как может микрометеорит, если находит длинные трещины, микрометеорит, он был, если ударил снаружи, если бы он пробил весь корпус, то это было бы отверстие, а не трещины такие, какие находят сейчас. И это было бы сразу заметно. Поэтому, скорее всего, это какое-то воздействие изнутри. Каким-то предметом там один раз надавили, другой раз надавили, поскольку там узкий проход. И там не только переносят грузы, в том числе металлические, из «Прогресса» и обратно в «Прогресс» для удаления мусора, но и зачастую в этой переходной камере хранили какие-то предметы, например, емкости для воды. Это такие алюминиевые ведра, в которых хранится вода или какое-то время урина, прежде чем ее удаляют на «Прогрессе» или передают американцам для переработки этой урины в воду.
Вадим, вот насколько я знаю, эти трещины, о которых мы много говорим, их раньше никто не видел, но Вадиму удалось принести нам их изображение. Сейчас мы сможем их нашим зрителям показать. как эти трещины, собственно говоря, выглядят. Вадим, а вы тем временем расскажите, опять же, в наивном понимании, ну, очень маленькая трещина. Почему нельзя просто ее замазать пластилином или скотчем заклеить, как вроде бы и делали? В чем с ней сложность?
Давайте начнем с того, что конструкция вот этого модуля «Звезда» была изготовлена в конце 80-х годов прошлого века. То есть вот конструктив, этот металл, из которого все это сделано, ему уже более 40 лет. Соответственно, любой металл, вот он возникает структурное, кстати, изменение за счет старения металла, то есть даже если его не нагружать. Соответственно, этот модуль был выведен в космос, он там уже больше 20 лет. И вот почему трещины возникли именно в этом месте в модуле
«Звезда»? Извините, это толстый металл? Какая толщина обшивки?
Не, ну там миллиметра полтора. Но дело вот в чем. Дело в том, что вот эта переходная или промежуточная камера, диаметром там, ну, около метра, да, она, соответственно, вот внутри воздух, и там космонавты, когда пристыковывается к торцу этой камеры, тут стыковочный узел, грузовые корабли, они его разгружают. Там же таскали ведра робота Федора и так далее.
То есть это коридор между пирсом и основным отсеком.
Основным жилым отсеком. Но вокруг вот этого цилиндра арматура топливная и двигательная, и она снаружи закрыта вот как раз наружной обшивкой. И вот эта вот арматура там вакуум.
То есть это труба в трубе.
Да, получается.
Но между ними вакуум.
Да, это труба в трубе, вот в внутренней трубе как раз вот воздух и там утечки. Снаружи оборудование, оно закрыто еще одной негерметичной обшивкой. Поэтому с улицы посмотреть эти трещины невозможно. Как они там расположены внутри, какой у них характер и как они там себя ведут, невозможно. Это как бы первая сложность. Вторая. В чем еще проблема? Вот к этому стыковочному узлу, который расположен на торце этой камеры, туда стыкуются грузовые корабли, включая, допустим, и, естественно, пилотируемые, как вот робота Федора таскали, и грузовые. Пока грузовой корабль, допустим, «Прогресс», пристыкован к станции, вот эта станция, это 400 тонн металла, пространственная сфера, вот происходит двигателями «Прогресса» коррекция орбиты. А так как ось этого импульса не совпадает с центром масс вот этой станции, то там возникают такие вот сложные всякие движения, и возникают изгибающие, выламывающие моменты вот на этом узле и, соответственно, вот на вот этой вот, поэтому здесь и возникают все трещины. Но самое интересное, что был период станции, когда сюда был подстыкован не наш 7-тонный «Прогресс», а европейский 20-тонный грузовик. А с другой стороны, вот этой вот на конце, стоял шаттл американский, когда они еще летали. И коррекция орбиты проводилась двигателем американского шаттла. И получалось, что эта вся станция-то болтается, да, то вот на этом вот нашем узле еще 20 тонн нерасчетного европейского грузовика. Это совершенно нерасчетный случай.
Но тогда меня удивляет...
именно сейчас как раз вот основная версия, это не робот Федор, о нем можно говорить тоже бесконечно, не какие-то грузы, которые там хранились, потому что в противном случае были бы, помимо трещин, были бы какие-то задиры, сосколы, были бы следы какие-то вот на этом, на металле, да? Это как раз вот именно усталостные трещины, которые возникли при нерасчетных нагружениях во время ориентации космоса. Как «Прогресс» сам пытался крутить вот эту всю эту махину, так и шаттл крутил всю станцию, и на конце вот этот набалдашник 20 тонн тоже вот так вот болтыхалось. Поэтому вот это вот здесь вот как бы главное проблема вот здесь.
Но подождите, если это то место станции, та ее часть, на которую потенциально может прийтись очень высокая нагрузка, почему это тонкая труба со стенками толщиной всего в пару миллиметров?
Не, ну это сами стенки, то есть она на самом-то деле прочнее, потому что там эта труба, наружные стыки. Но тем не менее, вот эти вот нагрузки, которые потом передаются на 400 тонн станции, да, они как раз приходят вот на этот узел, и он, соответственно, вот дышит. Угу. Вот он нам надышал, помимо того, что там эти усталостные трещины. Что такое усталостная трещина? Да, это когда идет циклическая нагрузка в одном месте, плюс, соответственно, уже металл старый.
Почему так сложно ремонтировать? Почему нельзя просто заклеить скотчем? Почему нужно какие-то все новые виды замазки доставляют? Почему нельзя просто заварить? Почему это занимает столько времени?
Потому что, во-первых, вот эта вот стенка, да, внутренняя труба, она не гладкая. Там масса аппаратуры, там масса трубопроводов. И поэтому вот как бы саму вот эту вот поверхность, на которой эти трещины, ее просто не видать. Поэтому там не все так просто. Дальше. Все эти трещины, а их не три, их больше, они разной длины, они разного направления. Именно поэтому это говорит о том, что это уже усталостные дела. Дальше, все гипотезы по поводу того, что это метеориты, для того, чтобы метеорит попал, вот, сделал эту трещину, он должен пробить сначала, соответственно, наружную обшивку, да, потом пробить там какие-то трубопроводы, так, магистрали, топливные баки и попасть только туда. Вот. Более того, они со всех сторон. Получается, что метеориты летят и из космоса, еще и со стороны Земли, что, в общем-то, тоже невозможно. А трещины разного направления, разной протяженности, и это как раз говорит о том, что была, прикладывалась как бы потому, нагрузка от стыковочного узла в разные стороны, потому что это и коррекция орбиты станции, то есть подъем ее высоты, это и маневрирование. Изменение ориентации. Поэтому вот там просто, что называется, все так вот.
Я понял, что вы версию уже для себя выбрали, да. Хотя...
Это не моя версия. Это версия на вчерашний день в Центре управления полетом в ГОГУ, главной оперативной группе управления полетом.
Но, и это...
Но я еще хочу сказать, что ситуация очень быстротекущая, и она меняется изо дня в день. Потому что вот речь идет, допустим, о засверливании трещины. Да, там есть одна трещина, которую, в общем-то, как бы можно засверлить. Но для каждой трещины должна быть совершенно новая и своя методика залатывания, да. И тут же еще проблема, о чем мы не говорили. Американцы сейчас нам ставят как бы палки в колеса. Они, то есть пока полгода эти были трещины, американцы нам не мешали. Типа ваш сегмент, занимайтесь. Мы это дело все делали. Они полностью в курсе, не вмешивались. Дальше мы разрабатываем методику ремонта. Мы, соответственно, отправляем сейчас на прогрессе достаточно серьезный арсенал инструментов. И вот когда сейчас уже в программе по разработанным методикам нужно эти трещины заделать, американцы говорят, нет, стойте, бац, стоп, стоп, стоп. А это как бы ухудшение и вообще изменение безопасности всей станции. Вот, поэтому... Тут даже интересно, есть такие, вот возникают сейчас предложения в Центре управления полетом, что вот там, допустим, 5 трещин. Ну хорошо, вот давайте 3 трещины залатываем мы, надо позвать американцев. А вот 2 по вашим технологиям. Давайте, мы набираем опыт, потому что при всем при том, этом ужасе ситуации, это уникальный эксперимент, такого не было. В реальных натурных условиях мы начинаем... заделывать усталостные трещины, которые возникли из расчетных нагрузок в течение 40-летней эксплуатации.
Которых будет больше и больше. Но давайте действительно не углубляться еще дальше в трещины. Александр, Вадим, например, уверен, что это все-таки усталость металла. Я так понимаю, у вас другая версия. Тем не менее, понятно, что это связано с возрастом некоторых сегментов станции, в частности, сегментов модуля «Звезда». Как эта история влияет на перспективу МКС? Насколько я понимаю, сейчас обсуждается, что срок, что она будет летать до 28 или 30 года. Но вот прозвучали высказывания, что после 25 года пойдет лавинообразное отключение системы, что-то в этом духе. Теперь мы скорее находимся в ситуации, что она не сможет летать так долго, или все это мелочи, удастся все залатать, и новых таких проблем не возникнет?
Буквально сегодня... Юрий Гидзенко, это заместитель Соловьева, он озвучил, что принято принципиальное решение, что Россия продолжит работу в составе МКС до 28 года, поскольку все партнеры должны принимать каждые 4 года следующий этап продления. И вот с 20 по 24 год будут принимать решение его подписывать официально все партнеры, входящие в проект МКС, чтобы продлить станцию с 24 до 28 года. И вы можете вспомнить, что примерно около Нового года шла речь, что руководство страны, правительство должно принять решение, продлевать ли станцию, либо все-таки начинать строить свою РОС, российскую орбитальную служебную станцию, о которой говорил Соловьев, когда он на совете по космосу РАН озвучил все проблемы, которые МКС ждут. Видимо, посчитали и поняли, что создать за короткое время свою станцию все-таки нереально и дорого, и лучше продолжить работу в составе МКС. И поэтому вот эта вот новость, сегодня озвученная слова Гидзенко о том, что руководство, да, приняло решение до 28 года, и у вас в ролике это было. Самое худшее, что может нас ждать, это закрытие люка и отрезание вот этого переходной камеры, переходного отсека. И тогда просто у российского сегмента будет 3 стыковочных узла, а не 4, как сейчас. Это будет очень плохо, поскольку сильно сократит логистику, усложнит логистику, в том числе полеты туристов, поскольку сейчас есть контракты, что 3 года подряд будет летать коммерческий союз с 2 туристами. Скорее всего, эти контракты захотят продлевать и дальше. И 3 стыковочных узла вместо 4 это плохо для станции, но она сможет продолжать работать, просто в ограниченном режиме немного.
Но ведь интересно, что МКС это не просто станция международная, где работают в том числе российские космонавты, но это одна из тех сфер, где Россия по-прежнему может сказать, что вы без нас пока что обойтись не можете. Но начинают летать корабли Маска, тем не менее, это все еще так. Поэтому для России лишиться МКС,
очень, видимо, важный это момент. Смотрите, когда достаточно вот мы говорим о том, что Россия соглашается продлевать эксплуатацию с 2024-го, до какого момента сейчас подписаны все соглашения, до 2028-го, надо понимать очень простую вещь. А затраты России на содержание станции, вот МКС в целом, это 1/5. 4/5 – это американские деньги. Россия сама не в состоянии будет поддерживать функционирование МКС, если Америка откажется. Поэтому, по большому счету, быть МКС после 2024 года или не быть – это решает не Россия. И далеко не Россия. А при том, что с 2024 года начинается сборка окололунной орбитальной станции, куда все партнеры по МКС, вот наши партнеры, да, они теперь будут строить вот туда, куда нас не пустили или не взяли, или, как Рогозин говорит, да нам и не особо хотелось. Вот. Поэтому у них другие задачи. Я подразумеваю, что, в общем-то, после 2024 года она им вообще станет неинтересна. Все прогрессивное человечество, цвет технологий уйдет к Луне. А нам оставят вот это вот, и как бы, ну, эксплуатируй, ради бога. Вот. Поэтому я к тому, что наше желание, наши хотелки в дальнейшей судьбе МКС совершенно не являются определяющими, это раз. Во-вторых, надо понимать, что правильно сказано, что один стыковочный узел – это плохо. Это не просто логистику, кстати, изменяет, это, кстати, снижает безопасность станции, да, в случае там экстренной эвакуации и так далее, и так далее. Потому что когда… Ну, это как бы вообще плохо, да, вот, поэтому, и когда вот иностранные партнеры сейчас будут принимать решение о продлении там еще на 4 года, они будут учитывать в том числе и состояние текущее вот этого вот нашего, кстати, модуля
«Звезда». То есть история с трещинами могут повлиять на мнение…
Ну, конечно, да, при том,
партнеров,
что…
Вот, России.
Парадоксальная точка зрения, что вот мне кажется, что сейчас нам интересно использовать эту звезду вот в таком виде, да, вот этот опыт нарабатывать ремонта, его ни у кого реально нет, ни у нас, ни у американцев, поэтому при всем при том это интереснейшая инженерная проблема. Как можно дальше, потому что в свое время, когда у нас был комплекс «Мир», вот мы фактически последние годы занимались просто поддержанием его работоспособности, чтобы как вот вообще максимально долго, да, его можно было тянуть еще больше, просто уже денег не было. И вот сейчас возникает такая же интереснейшая проблема, техническая, да, то есть вот в конце концов мы о чем говорим? О звездных городах, о базах на Луне, о поселениях на Марсе.
Куда лететь нужно, может быть, десятилетия,
и там будут такие же проблемы.
И в процессе нужно поддерживать
старый
металл.
Конечно, там тоже будут трещины, там тоже будут какие-то усталостные вещи. Ну, это просто вот сама жизнь подарила, да, то есть есть как бы плохая сторона, что ах, 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 как дальше, но есть и хорошая, мы опять, в общем-то, вот даже здесь, через эту трещину, мы опять на передовом каком-то рубеже космонавтики практической.
Как космонавт по фамилии Андропов сразу вспоминается из известного фильма. Александр, но ведь если мы говорим про перспективы МКС для России, как я понимаю, в этом году наконец-то должен быть запущен российский новый модуль «Наука», который они могут запустить с 2007 года, если я не ошибаюсь. То есть Россия как раз вкладывает большие усилия в развитие МКС сейчас.
Да, это очень важно, поскольку наконец-то у России появится лабораторный модуль. До этого на станции было 3 лабораторных модуля. Это американский Destiny, европейский Columbus и Kibo, японский лабораторный модуль, где установлено большое количество научного оборудования, научные стойки и проводятся эксперименты. Россия 20 лет платируемой эксплуатации станции была лишена нормального лабораторного модуля, где находилось бы большое количество научного оборудования, как внутри, так и снаружи. Наконец-то, через 20 лет, мы этот модуль получим. Я очень надеюсь, что он будет пристыкован. И у нас расширится жилой объем. Наконец-то начнутся проводиться эксперименты в большем объеме внутри станции и снаружи станции. Там будет шлюзовая камера, которая уже десятилетия ждет на модуле МИМ-1 «Рассвет». Как ее доставили на шаттле, так эта шлюзовая камера и ждет своего часа, когда она будет пристыкована к МЛМ «Наука», для того, чтобы с помощью европейского манипулятора «Эра» доставать эту нагрузку и использовать. Там европейские специалисты, которые разрабатывали «Эру», давно все на пенсию ушли, должны были вот испытывать в составе российского сегмента свой манипулятор. Это будет третий манипулятор на станции после канадского «Канадарм-2» и японского. Третий будет европейский. И, конечно, все мы ждем этого модуля.
Останется ли у наших космонавтов время на то, чтобы заниматься научными экспериментами в новом модуле, или им придется
так вот
продолжать
этом,
заниматься
ремонтом станции? Об этом как бы сейчас
станции.
Главная интрига, да, то есть вот по договорам станция существует до 2024 года, и потом, допустим, не продлевается, соответственно, этот соглашение. Значит, есть два варианта. Либо мы отстыковываем российский сегмент, из него пытаемся делать что-то, какую-то такую самостоятельную российскую станцию, но она нам не нужна, потому что если уж создавать нашу станцию, нужно создать высокоширотную. Но если мы сейчас модуль пристыкуем науку вот к этой станции, да, то фактически мы его через 2-3 года потеряем. То есть вот ту науку, да, которую у нас до сих пор не было, ведь для чего создавалась станция? То есть все наши партнеры занимались наукой, а мы занимались поддержанием жизнеобеспечения. Вот, поэтому...
Конечно, так всегда было, не только в последнее время.
Ну, вот у нас вот оно так. То есть мы ведь до сих пор не достроили наш сегмент, российский сегмент, да, в том виде, каком мы его планировали. Все давно все достроили, американцы еще достроили, кстати, когда шаттл летал. Вот. И сейчас возникает вопрос, что, чего, куда идти дальше. Поэтому...
Зато Россия много лет была единственной страной, которая доставляла, собственно, экипажи на МКС и возила их обратно.
Ну, мы были извозчиками, и это являлось предметом нашей гордости. Да? Как сейчас, допустим, остается предметом гордости, что они еще покупают, американцы, наши двигатели. Но это, опять же, в общем, достаточно конечный...
РД-180.
Да, да. Конечная операция. Вот. Я просто к тому, что этот вот модуль наука, да, он запоздал. Да, он должен был полететь там 5 лет назад, и тогда бы мы были совершенно в другом сейчас положении. Сейчас мы его что-то новое, перспективное, мы начинаем пристыковывать или пристраивать к очень ветшавшему строению. То есть, если мы говорим о том, что мы будем создавать нашу станцию, да, после 2024 года, то тогда есть смысл этот модуль сейчас подождать еще какое-то время, потому что этот модуль тоже был, его конструктив создан в конце 80-х, вот, как модуль на замену к модулю комплексу
Мир. Но у нас юбилейный год. 11 апреля исполнится 60 лет со дня первого пилотируемого космического полета. 12-го, я говорил, с полета Юрия Гагарина. 60 лет назад Советский Союз на некоторое время закрепил за собой явно лидерство в космосе. Сегодня российская космонавтика это положение во многом утратила. Если не везде, то в очень многих сферах. Сегодня мы спросили прохожих на московских улицах, удастся ли России вернуть лидерство в космосе. И вот что они ответили.
Сможет ли Россия вернуть лидерство в космосе?
Мне кажется, мы очень быстро все теряем. Я бы сказал, даже какие-то вещи, наверное, безвозвратно уже утеряли. И нам бы соответствовать тому, что сейчас есть, я думаю, в целом, ну, тот уровень... который был. Я думаю, что, я не знаю, мы долго очень будем к этому восстанавливать его.
Я думаю, что да. Ну, наверное, молодые ученые новые появятся.
У нас все для этого есть. Конечно, вернем. А почему вы считаете, что мы сейчас не лидеры? Я так понимаю, что мы находимся на лидирующих позициях. И то, что Илон Маск запустил космический аппарат с помощью Пентагона и сделал какой-то прорыв, это не говорит о том, что мы находимся в отстающих рядах. Мы довольно-таки на передовых позициях находимся в космосе.
Ну, хотелось бы в это верить. Но мне кажется, прежде всего, должно быть хорошее управление. Ведь, по сути, это маленькое ООО, если его можно так назвать. А для того, чтобы ООО хорошо функционировало, у него должен быть очень хороший руководитель. Судя по всему, если мы говорим про Штаты, там очень хорошие управленческие функции реализуются. У нас, наверное, такого нет, поэтому вся проблема в этом.
Конечно. Россия – это великая страна. Но финансы всегда будут, потому что это самодостаточная страна.
Нет, не думаю.
Почему?
А потому что не вкладывают нужное количество финансов.
Проблема только лишь в финансах?
Нет, проблема в руководстве. В Рогозине конкретно.
Почему? Что он не так?
Поменьше песни поет, а занимается конкретно делом.
Все ракеты наши, все опыты наши, поэтому она его и не теряла.
Я считаю, вряд ли. Почему? Потому что Роскосмос уже с какого времени запускает одни и те же шаттлы? Со времен СССР еще, когда они только тогда же, правильно, начало это все развиваться. И до сих пор развития нету. С того момента, как Рогозин заступил на пост, тот, который он сейчас занимает, развития в космосе никого нет. Во всяком случае, я этого не слышу. Вот. А Илон Маск когда начал этим заниматься? Лет 10-12 назад, если не ошибаюсь. И какие у него сейчас результаты? Вот сегодня утром буквально я видел, что он в очередной раз удачно одну из ракет посадил.
Мне кажется, да, я верю в свою страну. Как говорится, если захотеть, то можно в космос полететь.
Вот интересно, что респонденты разделились на две категории. Одна категория считает, что все будет хорошо, потому что у нас великая страна, а другие конкретно указывают на Дмитрия Олеговича Рогозина. Вообще вот эта народная нелюбовь, совершенно очевидная, к Дмитрию Олеговичу, достаточно распространенная, она заслужена? Он действительно...
Смотрите, я, во-первых, хотел бы сказать, вот интересно, да, что там Маск, Пентагон запускает, а вот то, что он грохнул очередной прототип СН-10, мы с этой передачи начали. Но после этого его ракета Falcon 9 выявила несколько десятков спутников Starlink для коммерческого интернета.
Сегодня же?
Сегодня же, да, уже после этого. Вот сегодня днем. И 75-й раз вернула первую ступень, которая прекрасно села. И вот для именно этой ступени это была 8-я мягкая посадка. Это к вопросу о лидерстве, да? Вот. Теперь, в общем-то, о Рогозине. Знаете, но я скажу так. Вот у Рогозина есть совершенно четкая функция. Надо понимать совершенно простую вещь. Рогозин – это прокладка. Это такой собиратель как бы всего недовольства вот по нашей космонавтике. Кто виноват? Рогозин, да? Вот. Поэтому я скажу сказать совершенно четко. Космонавтика наша, Роскосмос, включая, естественно, работу на оборонный заказ, это в том числе не только престижно, это национальная безопасность. Вот все, что происходит в Роскосмосе, за все отвечает наш президент, потому что Рогозин личный его ставленник. И он непотопляем, потому что это благодаря отношению Дмитрия Рогозина. Более того, достаточно серьезные люди, включая и Юрия Борисова, представителя, кстати, военно-промышленной комиссии, и, соответственно, министра обороны Шойгу, неоднократно обращаются к Путину с тем, чтобы снять Рогозина. Путин говорит... Я сам разберусь, как бы и так далее. Понимаете, да?
То есть вот это такие чиновники мы узнали, знаем примеры. Был Мутко, был, собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев, который собирали на себе народную нелюбовь.
Вот, да. То есть это просто вот, знаете, когда...
Громоотвод.
Да, когда мы говорим о, кстати, авиапроме во главе Объединенной Строительной Корпорации, там у нас Сюрдюков известный, бывший министр обороны, а до этого таможник, до этого мебельщик и так далее. Понимаете, да? То есть вот... Это, в общем-то, такая вот прослойка, которая вбирает в себя вот это вот недовольство состоянием дел в космонавтике. Вот Рогозина убери, станет понятно, кто виноват. Потому что я могу сказать совершенно четкую вещь. Вот в этом году запланирован полет в космос оператора и артиста, который будет снимать там, соответственно, фильм. Потому что Илон Маск сказал, что в следующем году у нас там полетят... Миссия невыполнима, это как этот артист? Том Круз, да, который будет снимать там игровой фильм. Соответственно, мы побежали вперед, что вот теперь мы должны снять, соответственно, раньше американцев, сломав всю программу, кстати, планы подготовки и так далее. И есть письмо Константина Эрнста от ВГДРК и Дмитрия Рогозина от Роскосмоса на президента. Есть виза президента, согласен. То есть вот мы в конце этого года будем из нашей космонавтики наблюдать балаган с визой президента. То есть надо понимать, что Дмитрий Рогозин, у него своя функция.
Александр, сегодня еще появилась новость о том, что под угрозой срыва из-за бюрократических проволочек строительства первого российского частного космодрома, я так понимаю, что это и так проект был не самый однозначный. Тем не менее, осталась ли в России какая-нибудь частная космонавтика? Вот мы видим Илон Маск, мы видим Безос. То есть частная космонавтика – это очень важная, большая вещь. В России что-то осталось?
Есть небольшие компании, которые занимаются частной космонавтикой, но здесь сразу надо сказать, что если мы посмотрим на опыт других стран, то частные компании, крупные и мелкие, развиваются в основном за счет государственного заказа. Это однозначно. Например, можно было увидеть новость, что компания Blue Origin, это одна из как бы новых частных компаний ракетных Джеффа Безоса в Америке, она сдвинула вправо пуск своей ракеты New Glenn по той причине, что не получила от американских военных контракт на пуски этой ракеты с полезной нагрузкой Министерства обороны США. Всем нужны большие деньги для развития. Строить ракеты – это дорого. Строить серьезные спутники – это еще дороже. И получить какое-то финансирование от инвесторов можно только, если в дальнейшем это отобьется финансированием от государства. То есть инвесторы будут вкладывать в частные компании, ожидая, что потом государство будет покупать у этих частных компаний какую-то продукцию, и они получат свою прибыль. Это замкнутый круг. Частная космонавтика в России не может развиваться без интереса государства, без вложения государства. Это просто обязательное условие. Иначе должно вкладывать какое-нибудь другое государство. Например, заказчики из стран третьего мира, которые не спешат вкладываться в Россию, в том числе по многим организационным причинам, которые вы, наверное, сами понимаете, что мы все меньше и меньше работаем с другими странами, в первую очередь с Америкой, которая очень многое покупала у нас в 90-е, в нулевые годы из продукции космонавтики. Поэтому и компании, которые есть, они небольшие, да, это производители спутников, такие компании, как Sputnik, это компании, которые пытаются делать сверхлегкие ракеты, как Lean Industrial, но они не могут взлететь, поскольку просто нет финансирования нормального, нужны большие миллионы рублей, а лучше долларов, то есть миллионы долларов, для того, чтобы сделать хотя бы простую ракету, как электрон у компании Rocket Lab, которая уже, кстати, собирается делать большую, среднюю ракету, сравнимую там с нашей ракетой «семеркой», например, «Союз-2». Поэтому это совсем минимальный такой набор маленьких компаний.
То есть российскому Илону Маску взяться неоткуда?
Вот очень правильно сказано, что государство развивает частную космонавтику, создавая спрос. То есть, как поднялся Маск, да, государство сказало, что вот мы тебе выдаем деньги, там, заказы, причем не только ему одному, вот, а потом мы будем покупать у тебя пусковые услуги. Это очень важный момент. В России Роскосмос монополист, причем это даже не федеральное агентство, это госкорпорация, которая вот берет, сама рисует себе бюджет космический, сама его, соответственно, тратит, сама заказ себе, заказчик, сама себе, соответственно, производитель и прочее, прочее. И ей, конечно, ни с кем не интересно делиться каким-то вот этим куском этого пирога. А по закону о космической деятельности у нас, соответственно, этим правом имеет заниматься только Роскосмос. Яркий пример, вот Даури Аэроспейс компания. Первая была маломальски серьезная компания, возглавлял ее Михаил Кокорич.
Давайте только не очень подробно, потому что у нас мало времени.
Он лично остается. Договорился с главой с Поповкина о том, что они сделают спутник, закупят, а потом Роскосмос его, соответственно, купит. Они его запустили, он там будто отлетал, Роскосмос отказался, они его продали американцам, ну и так далее.
Компания в итоге закрылась.
А компания не закрылась, она потом сделала еще целый ряд спутников, она запустила, кстати, ракета не так себя повела, спутники не вышли ни на ту орбиту. Вот, Даури Аэроспейс, соответственно, отказалась платить, возник судебный иск, и, в общем-то, ее Роскосмос практически почти разорил. Вот и весь. То есть у нас не создаются эти условия частникам, у нас они давятся, как только ты вот начинаешь становиться заметным, да, что ты что-то можешь себе представить. В чем проблема наших частников? Наши частники, даже наши частники, эффективнее государства. И государство в лице Роскосмоса никогда не даст понять, что вот есть частник, который лучше работает и дешевле.
Вадим, давайте очень коротко резюмируем, вот отвечая на вопрос про восстановление лидерства или сохранение его в каких-то направлениях. Очень коротко, где в космонавтике, в России еще есть те направления, где мы можем быть, если не лидерами, то на уровне остального мира? Они остались?
На сегодняшний день нигде. Можно только говорить о создании ядерного буксира «Нуклон». Ну, там, ближайшие 15 лет его в космосе не появится. Мы ведь еще с вами не говорили про Марс. Что сейчас американский марсоход на Марсе, китайский вращается вокруг Марса, ожидая места посадки, и там еще, соответственно, арабский аппарат. Вот то, что происходит сейчас на Марсе, казалось бы, мы там не участвуем, но это национальный позор России. То, что сейчас делает Маск, и на полигоне Бока-Чика, и, соответственно, вот в своем Falcon 9, это национальный позор России. И слава богу, что мы сейчас еще промолчим.
Понятно. То есть, может, просто нужно сконцентрироваться, скажем, на пусках очень коротко и не заниматься другими проектами.
Мы когда-то еще несколько лет назад мы были, занимали первое место по количеству пусков, так сказать, пусковые услуги, да. Но из-за аварии Протона и появления того же самого Илона Маска, в общем-то, мы утратили это дело. А для того, чтобы хоть какую-то картину Роскосмосу сказать, более-менее розовую, да, мы теперь в состав спусков стали считать пуски баллистических ракет. Я вообще говорю, что ты поставь град, батарею градов, отстреляй ее, соответственно, ты всех, кстати, затмешь за пояс.
Спасибо. Сегодня мы говорили с Вадимом Лукашевичем и Александром Хохловым. Программу вел Сергей Добрынин. Всего доброго.